казал иранский рабочий.
Спасибо, Ольга. Этим утром с новостями нас знакомит Ольга Коробейникова. Но что касается синоптиков, то они, в общем, пророчат много-много дождей вообще по всей территории России. Только есть несколько таких солнечных оазисов. Томск, Новосибирск, например, Ростов-на-Дону, Волгоград. Ну, на юге вообще очень жарко, 32-35. Ну, в Омске, в Томске с Новосибирском, конечно, поменьше, там 15-18. Но вот дожди практически везде. Хотя в Москве и Санкт-Петербурге обещают сухую погоду. Сегодня, по крайней мере, в Питере вот с ночи уже дожди зарядят надолго, судя по прогнозам. 15-17 будет сегодня в северной столице. 754 миллиметра атмосферное давление, 43% влажность, ветер западный 3,6 метра в секунду. Что же касается Москвы, то здесь 19-21, давление 743 миллиметра, влажность 38%. Ветер западный 5-9 метров в секунду. Итак, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Второй наш час также насыщен, как и первый. Много всяких разных тем. Но будем мы говорить и об истории избитого солдата в Плесецке, и о других событиях. Отправимся в Америку, как всегда мы это делаем. И вспомним, естественно, о том, что сегодня день кино. С этим, кстати, связан наш вопрос для вас сегодня. Какой ваш самый любимый фильм? Вот так мы вопрос этот сформулировали. На пейджер шлите свои ответы. 96143, это московский телефон пейджинговой компании, 495 код Москвы. И можно смс-сообщение с мобильного телефона посылать на номер +7 903 743 2801. Сейчас к событиям в Плесецке. Это не сбой в системе воспитательной работы, это единичный случай. Так прокомментировал избиение солдата-срочника в одной из воинских частей космодрома командующий космическими войсками Владимир Поповкин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников.
В ночь с 14 на 15 августа военнослужащие космодрома, капитан и прапорщик в состоянии алкогольного опьянения прибыли в расположение части. Встретив по дороге в казарму трех солдат, офицеры затеяли драку. В результате на следующий день один из рядовых, Сергей Синканин, был доставлен в военный госпиталь с многочисленными черепно-мозговыми травмами. Сейчас солдат находится в крайне тяжелом состоянии. Произошедшее не является следствием ошибок, допущенных в воспитательной работе командованием космодрома, считает командующий космическим войском. Войсками Владимир Поповкин.
Нет, это единичный случай. И, к сожалению, вот произошедшее это не ошибки системы в воспитательной работе, это просто вот этот офицер, который оказался, там больше проблемы в воспитании его были в детстве, потому что его отец занимал очень большой пост на Министерстве обороны, и он все время считал себя нереализованным. И, к сожалению, вот в алкогольном опьянении он решил себя реализовать таким вот способом. Мне слов мало, что сказать, понимаете, кроме русских народных.
В связи с произошедшим за последнюю неделю на космодроме Плесецк побывало несколько комиссий. Группа представителей Республики Карелия, откуда родом пострадавший солдат-срочник, и заместитель министра обороны России Николай Панков. Сейчас на космодроме Плесецк находится мать и сестра пострадавшего рядового Сергея Синканина. Как заявил командующий Владимир Поповкин, родственники при личной встрече попросили оградить их от общения с журналистами. По словам представителей космодрома, ни мать, ни сестра солдата-срочника ни в чем не нуждаются. Подробности избиения солдата на территории воинской части публикуется только пресс-служба администрации города Мирный, градообразующим предприятием, которое является космодром. Согласно пресс-релизов, избитого солдата Сергея Синканина после избиения бросили в собачий питомник. Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию отказались и в пресс-службе космодрома, и военной прокуратуре, говорит исполняющий обязанности прокурора Плесецкого военного гарнизона Вячеслав Соколов.
Мной возбуждено уголовное дело в отношении офицера и прапорщика одной из воинских частей космодрома. по статье 286, часть 3, пункт А Уголовного кодекса. Превышение должностных полномочий с применением насилия. Это относится к категории тяжких преступлений, от 3 до 10 лет.
Подозреваемый в избиении солдата капитан сейчас находится в психоневрологическом диспансере. Прапорщик взят под стражу. Остается добавить, на фоне чрезвычайного происшествия в космических войсках произошла смена начальника космодрома. Генерал-лейтенант Анатолий Башлаков ушел на повышение. Указом президента он назначен главой управления по воспитательной работе Министерства обороны. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
И вновь ко мне в студию пришла Вероника Баде, чтобы продолжить наше знакомство с публикациями в Центральной Российской Печати. Что на этот раз, Вероника, вы подобрали для нас?
Мне бы хотелось рассказать о публикациях по поводу акции против произвола ГИБДД, которая прошла вчера в России. Вот «Комсомольская правда», например, заголовок: «ОМОНовцы разогнали недовольных ГИБДД». Вчера столичные водители, так же как автомобилисты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, собрались устроить траурный автопроезд по Москве. На каждую машину они планировали прикрепить черный флаг и так почтить память 24-летнего Евгения Григоровского, погибшего в Санкт-Петербурге 20 июля по вине гаишников. Уворачиваясь от машины ГИБДД, которая объезжала пробку по встречке, парень на своем «Опеле» врезался в столб и скончался на месте. Гаишники уехали с места аварии, продолжает газета, даже не остановившись, чтобы посмотреть, что там громыхнуло сзади. Все это произошло на глазах десятков водителей. Один из них, Роман Лутошкин, решил организовать акцию против произвола ГИБДД и призвать их соблюдать правила движения. Через автоклубы интернет собрал активистов-единомышленников, и 4 августа около 150 автомобилей с черными флагами выехали на улицы Северной столицы. Вчера же, на 40-й день гибели Евгения Григоровского, акцию решили провести в 4 городах. Местом сбора в Москве выбрали парковку около смотровой площадки на Воробьевых горах. К половине второго дня въезд сюда был перекрыт ОМОНом, но 30 авто с черными лентами на антеннах все-таки прорвались на стоянку. Там их ждали. На каждую машину оказалось по одному милиционеру. Тут же они стали срывать плакаты с машин, ленточки с антенн, рассказывает один из организаторов акции Дмитрий Чуксин. Иногда вырывали вместе с антеннами. Статья в «Новых известиях» на ту же тему называется «Закон для них не писан». И там приводятся слова Леонида Ольшанского, адвоката, вице-президента Движения автомобилистов России, что, несмотря на то, что, в общем-то, акция была фактически сорвана, по словам организаторов акции, свои цели они достигли, история получила широкую огласку, а пикет и массовую поддержку. И вот Леонид Ольшанский говорит, что любая акция против произвола должна приветствоваться. Это способ заявить о своих правах. А газета «Коммерсант» отмечает, что статистики аварий с участием машин ДПС в России не ведется. Как объяснил «Коммерсанту» начальник правового управления ГИБДД России Владимир Кузин, специально для президента России осенью 2006 года, значит, были собраны некоторые данные о ДТП с участием машин с проблесковыми маячками. Только в 2005 году их было совершено 420, а за 9 месяцев 2006 года 215.
Ну вот какая печальная статистика. Спасибо, Вероника. Вероника Баде знакомила нас сегодня с публикациями Центральной Российской Печати. А сейчас в Москве 8:45. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Греции число жертв лесных пожаров превысило 60. В России с сегодняшнего дня вводятся ограничения на провоз жидкостей в салонах самолетов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас проведут очередную встречу во вторник в Иерусалиме. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 11:07 по московскому времени сегодня в программе «Час прессы» смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. Аналитик компании «Видео Интернешнл» Ирина Полуэхтова и телевизионный обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина, гости ведущей программы Анны Качкаевой. Речь пойдет про телевизионную моду нового сезона и, так сказать, телесмотрение в мире. Итак, в 11:07 по московскому времени с повтором в 15:07 «Час прессы» смотрим телевизор. Ну, а я о спорте расскажу вам вновь. Мы говорили в прошлом выпуске о футболе, ну а сейчас о других видах спорта. Во второй день чемпионата мира по легкой атлетике, проходящего в Осаке, это Япония, были разыграны 4 комплекта наград. Эквадорец Джефферсон Перес стал лучшим в ходьбе на 20 километров, в третий раз завоевал чемпионский титул. Первый свой такой титул завоевал американец Тайсон Гей, спринтер, победивший на 100-метровке. У женщин в семиборье никаких сенсаций. Каролина Клюфт из Швеции, чемпионка мира. А вот в толкании ядра победила новозеландка Валерий Уайли. Итак, после двух дней в общекомандном зачете впереди сборная США. 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. Прошел вчера 12-й этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Гран-при Турции. Завершился он вторым в сезоне дублем пилотов Феррари. Первым стал Филиппо Масса, вторым Кими Райконен. Третьим финишировал действующий чемпион мира Фернандо Алонсо. На Макларене далее очковая зона так выглядит: Ник Хайфельд на BMW 4, Льюис Хэмилтон на Макларене 5, Хейки Ковалайнен на Рено 6, Ника Росберг на Уильямсе 7 и Роберт Кубица из команды BMW занял 8 место. Хэмилтон в общем зачете лидирует 84 очка, у Алонсо 79, а на 3 вышел Масса, у него 69, на очко больше, чем у Райконена. В Кубке конструкторов впереди Макларен 148 очков, у Феррари 137. В Киришах завершился квалификационный олимпийский турнир женских ватерпольных команд. В финальном матче встретились сборные России и Голландии. Основное время завершилось в ничью 11-11. А в дополнительной сильнее были голландки 2-1. Они и завоевали единственную путевку на Олимпиаду в Пекин. В матче за третье место сборная Италии выиграла у команды Испании 8-6. А в китайском городе Нинбо завершился мировой гран-при среди женских волейбольных команд. В заключительный день соревнований голландки выиграли у россиянок 3-2 и таким образом стали победительницами этого турнира. Все 5 матчей в финальном раунде они выиграли. У команды Китая 4 победы, у Италии и России по 2, у Бразилии и Польши по 1. Ну вот таковы основные, скажем так, нефутбольные новости спорта на сегодня. По спорту мы перейдем к экономике. Люди берут деньги у банков. Ну, а у кого тогда берут деньги банки? Но это и многое другое, естественно, знает Сергей Сининский.
Объем внешних заимствований российских банков достиг в среднем 15% всех их обязательств, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка России Геннадий Меликян, призвав российские банки увеличить заимствования на внутреннем рынке. 87% всей внешней задолженности страны приходится на долги российских компаний и банков, и лишь 13% на долги государства. Треть всего внешнего долга России приходится на долю банков. Федеральная антимонопольная служба России разрешила итальянской энергетической компании «Enel» на треть контролируемой государством приобрести 70% акций ОГК-5, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Таким образом, с учетом уже имеющихся у нее почти 30% акций ОГК-5, доля «Enel» в уставном капитале энергокомпании, объединяющей тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале, в принципе может увеличиться до 100%, что сделает ОГК-5 первой в России энергокомпанией, принадлежащей зарубежным владельцам. В правительстве России обсуждается идея создания единой государственной корпорации, которая будет иметь фактически монопольное право закупки у производителей лекарств льготникам для их последующей продажи в регионах через своих партнеров в рамках государственной программы дополнительного лекарственного обеспечения. В Европейском Союзе темпы экономического роста оказались во втором квартале года значительно ниже прогнозируемых. В 13 странах еврозоны, по предварительным данным, они составили в пересчете на год 2,5%, тогда как в первом квартале 3,1%. При этом темпы инфляции в еврозоне в июле составили 1,8%, что делает менее вероятным дальнейшее повышение Европейским Центральным Банком базовых процентных ставок, так как в июне рост цен составил 1,9%. Парламент Чехии одобрил проект налоговой реформы в стране. Он предусматривает, в частности, введение с 2008 года единой ставки подоходного налога для граждан на уровне 15%, а с 2009 года 12,5%, вместо нынешней прогрессивной его шкалы. В России действующая единая ставка подоходного налога 13%. Среди стран региона самая низкая ставка этого налога в Грузии – 12%. Кроме того, в Чехии планируется снизить в течение 3 лет ставку налога на прибыль компаний и предприятий с нынешних 24% до 19%. В России действующая ставка этого налога – 24%.
К рассказанному Сергеем Синенским добавлю. Официальный курс доллара сегодня 25 рублей 76 копеек, евро 34 рубля 93 копейки. Ну и на мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар 37 центов. Тем временем в США набирает ход предвыборная президентская кампания. Но это только кажется, что больше года до выборов президента. Но на самом деле время пролетит быстро. Мы слушаем наших коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Основные кандидаты в президенты уходят в отрыв от конкурентов за год с лишним до выборов. В Нью-Йорке начинается открытый чемпионат США по теннису. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Сенатор Хиллари Клинтон и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани должны стать кандидатами в президенты от своих партий. В конкуренции между ними, по-видимому, решится судьба президентства. Неожиданно рано, за год с небольшим до президентских выборов, именно на такой сценарий указывают результаты многочисленных опросов общественного мнения. Чем может закончиться теоретическая дуэль этих двух кандидатов? На это у социологов также есть ответ, рассказывает Ян Рунов.
По данным опроса, проведенного телекомпанией Fox News, Хиллари Клинтон намного опережает своего ближайшего соперника, сенатора от штата Иллинойс Барака Обаму, и лидирует во внутрипартийной гонке. За Джулиани проголосовало бы сегодня в 2 раза больше избирателей, чем за его соперников внутри республиканской партии. Если на общенациональных выборах соперниками окажутся Джулиани и Хиллари Клинтон, то ее шансы на победу не очевидны, поскольку ее кандидатуру положительно воспринимают 55% избирателей, а кандидатуру республиканца Джулиани – 65%. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром общественного мнения Пью. Судя по этим результатам, будь выборы сегодня, бывший мэр Нью-Йорка скорее мог бы стать президентом Соединенных Штатов, чем сенатор от Нью-Йорка. Как воспринимают результаты опросов те, кому они посвящены, то есть сами кандидаты в президенты? Сотрудник центра Пью Карл Дуэрти ответил. Знаменитую фразу о том, что опросы не имеют значения, что он не обращает на них внимания, но как почти все, кто занимается политикой, любит, когда результаты опросов в его пользу. Естественно, все, кто хочет стать президентом, учитывают мнение избирателей, выявленное опросами. Это был Карл Дуэрти из исследовательского центра Пью в Вашингтоне. Хотя Джулиани и Хиллари Клинтон сейчас лидируют, картина может измениться, если в предвыборную борьбу вступят новые игроки, которые могут смешать все карты, отобрав часть голосов у лидеров. Среди сильнейших возможных кандидатов называют бывшего вице-президента Гора, бывшего сенатора, ныне актера Фреда Томпсона, бывшего спикера Палаты представителей Гингрича и мэра Нью-Йорка Блумберга. Они должны принять решение, выставлять ли им свою кандидатуру в президенты до конца следующего месяца.
Но, как говорят политологи, каждый день промедления увеличивает шансы Клинтон и Джулиани на выдвижение в кандидаты в президенты от своих партий. Тем более, что они уже доказали свою способность оторваться даже от самых серьезных своих конкурентов. Означает ли это, что роли двух главных кандидатов в президенты, грубо говоря, распределены? Вопрос профессору Мичиганского университета Владимиру Шлепентоху.
С известной вероятностью мы их знаем, но быть уверенным в том, что в этой расстановке сил не произойдут какие-то изменения, тоже нельзя. Американский избирательный процесс очень динамичный, очень конфликтный. В нем участвует очень много политических лиц. И я хочу заметить, что нет такого мощного и единственного фактора, как административный ресурс, который в ряде стран заранее определяет исход выборов и президентских, и парламентских. В отличие от других стран, где прогнозы и президентских, и парламентских выборов, так сказать, делаются с необычайной степенью точности, в Америке это сделать невозможно.
А насколько важен финансовый фактор, на который обращают так много внимания? Ведь считается, что чем больше казна кандидата, тем выше его шансы.
Она играет важную роль, но при выборе между демократами и республиканцами решающую роль играют внутренние и внешние события. Реальные процессы, происходящие в стране и происходящие за ее пределами. В частности, война в Ираке и то, как американцы эту войну воспринимают и какую политику в отношении Ирака они считают для Соединенных Штатов наиболее разумным в ближайшие годы. Этот фактор главный. А денежный фактор по себе важный, но он тоже в известном смысле производный от реальных процессов. Ибо и количество доноров, и объем денег, которые поступают в казну того или иного депутата, в огромной степени зависит от реальных процессов и реальных факторов. Это не административный ресурс, на который точно может рассчитывать Обама, Хиллари, Клинтон или Джулиани. Любой промах кандидата может гибельно сказаться. Вот вам пример, когда страна узнала, что Эдвардс, один из серьезных кандидатов у демократов, истратил на свою стрижку $400, его шансы на выдвижение кандидатом от демократической партии резко упали.
Профессор, некоторые политологи говорят чуть ли не о заговоре республиканцев, которые бы хотели видеть Хиллари Клинтон в качестве своего соперника, считая, что она неизбираема. Именно поэтому они называют ее главным соперником своих кандидатов, как только что сделал советник Буша Карл Роув в серии телевизионных интервью. Как вы считаете, при столь высоких негативных рейтингах, есть ли у нее объективные шансы на избрание президента?
Она избираема, если окажется, что негативное отношение значительной части американской публики к нынешней администрации сильнее негативного отношения к ней.
И что, по-вашему, может определить силу этого заряда негативных чувств?
Ход событий на Ближнем Востоке и явления, связанные с ним, могут существенно ослабить негативные отношения значительной части электората к нынешней администрации. Я думаю, что Карл Ров прав, полагая, что Хиллари был бы очень хорошим, в кавычках, соперником для республиканского кандидата за счет такого тяжеловеса, как Джулиани.
О предвыборных шансах кандидата в президенты говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда рубрики «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, в последние 10 минутки, а вообще в последние полчаса у нас и без того много будет интересных тем, а потом, когда эта программа закончится, будет уже 9 часов, и программа «Свобода в 9» начнется. Ее ведущий Виктор Нехезин как раз рядом со мной в студии. Здравствуйте, Виктор.
Доброе утро, Олег. Но могу сразу сказать, что сейчас в студии «Радио Свобода», правда, в другой, находится наш коллега Максим Ярошевский. Он буквально несколько часов назад вернулся из так называемого летнего лагеря «Справедливой России». Вот эта партия тоже устраивает такие летние лагеря для молодежи. И что же это такое было, и чем это отличается от летних лагерей, например, наших, вот он и как раз расскажет.
Ну, прекрасно. Об этом в программе «Свобода в 9». Сейчас только половина девятого в Москве. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Трое россиян погибли в авиакатастрофе на востоке Конго. Грузовой самолет «Антонов» российского производства потерпел аварию в воскресенье вечером. Погибли 12 человек, в том числе все члены экипажа из России. Двум пассажирам, жителям Африканской республики, удалось выжить. Как сообщили власти города Конго, где произошло крушение, пилот сразу после взлета обнаружил неисправность двигателя и пытался вернуться на аэродром. В Грецию, охваченную лесными пожарами, направлена новая партия международной помощи. На этот раз авиатехника и пожарные команды прибывают из Сербии, Румынии, Испании, Франции, Германии и Израиля. Российские вертолеты задействованы с первых дней бедствия. На помощь отправлен, среди прочего, уникальный самолет-амфибия, принимающий на борт до 12 тонн воды. По данным греческих СМИ, в результате пожаров погиб 61 человек. Продолжается эвакуация из районов бедствия. В России с сегодняшнего дня вводятся ограничения на провоз жидкости в салонах самолетов. Аналогичные правила действуют в странах Евросоюза с ноября прошлого года после попыток терактов в Лондоне. На международном авиакосмическом салоне МАКС-2007 в Жуковском заключены контракты на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. США приветствовали последние шаги иракских властей на пути к национальному примирению. В воскресенье лидеры шиитов, суннитов и курдов подписали соглашение, которое, в частности, позволит бывшим членам партии Баас вернуться в государственную и военную службу. Кроме того, достигнута договоренность о проведении региональных выборов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас проведут очередную встречу во вторник в Иерусалиме. Главная тема переговоров – перспектива мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта.
Ну, а что касается погоды, то вот жители Санкт-Петербурга последним, возможно, сухим днем будут наслаждаться перед затяжными дождями. Будет сегодня в северной столице не жарко, 15-17. Ну, а в Москве тоже день сухой, чуть-чуть потеплее, 19-21. Но вот в Москве синоптики и завтра, и послезавтра тоже солнечную, хотя и облачную погоду пророчат. Ну, а вообще на территории России очень много дождей, даже на юге, там в Сочи, Нальчике, хотя там жарко, и там много солнечных таких мест, таких как Волгоград, Ростов-на-Дону. Ну, а на Урале дождь во многих местах, в Иркуте, в Сыктывкаре, в Норильске, и вот на севере, и в Архангельске тоже дождь, в Омске тоже дождь, в общем, много где, хотя тоже, опять-таки, есть светлые такие солнечные островки, типа Томска или Новосибирска, но в целом, конечно, дожди, лето, в общем, заканчивается, и ничего тут не сделаешь. Сегодня в России отмечается День кино. Накануне этого праздника традиционными становятся опросы общественного мнения. Какие фильмы зрители любят больше всего? Ну, мы тоже у вас спрашиваем. Вот одна из российских газет даже составила рейтинг цитат из наиболее популярных кинофильмов. Первое место заняла цитата из «Иронии судьбы» или «С легким паром». Какая гадость, это ваша заливная рыба. У «Радио Свобода» тоже есть свой рейтинг любимых киноцитат. Рассказывает Любовь Чижова.
Многие цитируют любимые фильмы, часто даже этого не замечая. Но согласитесь, кто из нас не кидал в сердцах «Муля, не нервируй меня» или не говорил с сочувствием «Ну и рожа у тебя, Шарапов». Но чаще всего, согласно рейтингу, составленному одной из российских газет, кинозрители вспоминают о гадкой заливной рыбе из «Иронии судьбы», произносят «Надо, Федя, надо» и требуют продолжения банкета. У «Радио Свобода» тоже есть рейтинг киноцитат. Его с помощью прохожих на улицах Москвы составил моя коллега Марьяна Арзуманова.
Бомбарбия, Киргуду.
Свободу Юрию Деточкину. Папаша надоел ваш солдатский
юмор. О, их очень много. Я прям растерялся.
Не нервируй меня, Муля.
В лагерь мы тебя все равно не возьмем, потому что ты в неположенном месте. Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен.
Чтоб ты жил на одну зарплату. Шуры, пилите гири, они золотые.
Я мзду не беру, задержал обидно. Без на цене.
Кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку. Бриллиантовая рука.
3+2. Эти нахалки купаются, как дельфины, шизофреники.
Ну, масса фраз из любых фильмов Гайдая вообще. Я их почти все наизусть знаю. Ну, реально сложно любимую вспомнить.
Джентльмен, удачи.
Пасть порву, моргал, выкурил.
Да.
Вот я точно запомнил. У меня, правда, другая. У меня барон Мюнхгаузен прославился не тем, что летал или не летал, а тем, что не врет.
Там какая-то операция и другие приключения Шурика там. Сам надо, Федя, надо.
Что-то так растерялась. Фразы не могу вспомнить. Хотя в обычное время мы всегда эти фразы вспоминаем и используем в речи.
Наверное, «Ирония судьбы» у всех. Один из любимых.
«Мымра».
Это из другого. Это вот «Служебный роман» тоже классика.
Если что, еще изменить нельзя. Будет сидеть, я сказал.
Ой, так всего много.
«Любовь и голуби». А фраза там была «Нюрка, нюрка».
Свиньям, да?
Я никогда не пьянею.
Граждане бандиты, ваша банда полностью блокирована. Оба выхода перекрыты. Так что предлагаю вам сдаться. И так что ты там гавкает. С тобой свинья не гавкает, а разговаривает капитан Жиглов. Слыхал, наверное? Бить буду аккуратно, но сильно.
Профессор, я водочки выпью.
Зина, уноси водку.
Идиот, бабе цветы. Дитя мороженое.
Сеня дичь.
Ну, какая-то вот в голове вертится из кинофильма, уж не помню даже. Хорошо сидим.
Птичку жалко. Иван Васильевич меняет профессию.
Да. Птичку жалко, это не Иван Васильевич меняет профессию.
Нет, птичку жалко, это Шурик.
Я растерялся, так бы вспомнил.
Кина не будет, кинщик заболел.
Но в перечне газетных киноцитат незабвенные «Гюльчатай, открой личико», заметьте, не я это предложил, «Свободу Юрию Деточкину» и множество других маленьких, но очень емких шедевров. «Комсомолка», «Спортсменка» и «Просто красавица». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вот, когда речь идет про кино, все так весело и радостно, и сейчас мы послушаем, что на улицах Улан-Удэ Александру Мальцеву отвечали прохожие на вопрос, какой ваш самый любимый фильм.
«Вечный зов, судьба», «Евдокия», фильм тоже хотелось бы, конечно, посмотреть. А то сейчас вот эти вот все боевики, все вот эти войны, они уже...
Сегодня мы «Глянец» посмотрели.
Ну, «Глянец», конечно, в открытую эти все маты все. Наша современная Россия, покупка женщин, проституция, извините. Побольше, конечно, бы советских фильмов.
Классики. Чехов, Толстой почему-то.
История.
Фильмы вообще совершенно не ставят. Да, что «Вишневый сад» хотя бы поставили в новом. Я бы хотела посмотреть.
Помнишь первый фильм?
«Беги, Лола, беги», и еще «Форест Гамп», и еще «Эффект бабочки». Фильмы такие про вариативность бытия.
Мне американский, про мальчика, который стал миллионером, у которого было ДЦП, ноги-то не ходили. «Зеленая миля», он главную роль играл. Да, Том Хэнкс. Это «Форест Гамп». Преодоление чего-то сложного в жизни. Нет, он какой-то вот и наивный, и интересный, человеческий.
«Москва слезам не верит». Сразу приходит на ум, где нужно искать мужчин. Они там еще и на кладбище встречаются. «Александра, Александра, этот город наш с тобою». Очень нравится.
Мой самый любимый фильм – это про природу. И еще несколько мультиков: «Мадагаскар» и «Тачки». «Винни-Пух» советский и английский.
Зарубежный, наверное, там как-то красивее сняты, просто интереснее сюжет такой. «Изгой». Там Том Хэнкс играет. История про то, как он оказался один на острове и потом разговаривал с мечом. Ну, как его спасал.
Любимый фильм «Шалун», про двоих этих братьев, и они как бы, ну, воры, но просто смешной.
Мой любимый фильм, да, сейчас это «Небес» называется. Он на самом деле простой, в нем нет спецэффектов, в нем не взрываются машины. Идеальный просто вот так вот. Два человека, которые смертельно больны, ищут смысл жизни. Они хотят попасть на море.
Любимых много. В основном российский, советский. Но я очень люблю Баталова. Если там играет Баталов, то это я бы смотрела.
Я хотел сказать, что «Ангела А», но это тот фильм, который я последнее время. Но есть такой фильм «Весна, лето, осень и снова зима». Режиссер Ким Кидук. Мало разговора, минимум, как Тарковский говорил, что нужно снять так. Ну, просто смотришь и наслаждаешься каким-то эстетическим удовольствием.
Я в большей степени поклонница советского кино. Именно советские фильмы Рязанова. «Гараж», «Служебный роман», «Ирония судьбы» или «С легким паром». «Женя», «Женечка», «Катюша», где в главной роли играет Олег Даль. Очень тонкий, красивый, добрый фильм. Современное кино, оно какое-то плоское, неинтересное. Забывается о душе, о каких-то вот таких тонкостях, когда вот хочется смотреть кино и сопереживать героям. И не запоминается.
Очень много у меня любимых фильмов.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, какой ваш самый любимый фильм.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Ну, а теперь уже почитаем, и что вы ответили нам на вопрос, какой ваш самый любимый фильм. Николай Борода написал: «Мне нравятся старые советские фильмы. Даже трудно выбрать, что лучше, «17 мгновений весны», трилогия о Максиме или какой-то другой. Удивительно, но среди современных фильмов, считаю, нет хороших». В моей фильмотеке насчитывается более 1000 фильмов на любой вкус и цвет, но такого, который бы уместил в себя все, что я люблю, пожалуй, нет. Но есть два фильма, близкие к этому. Это «Небесный тихоход» и «Место встречи изменить нельзя». Таково сообщение от Александра Доброго. Степанова Людмила Ивановна из Москвы много-много тут перечисляет. «Отчий дом», «Летят журавли», «История отравлений», «Гарин», «Красная палатка», «Десять негритят», «Сестры по крови», «Остров», «Свободное плавание», «Водитель для Веры», «Свой чужой», ну, «Свой среди чужих», видимо, «Чеховские все», «Кристи все», «Островские все», «О Генри все». В общем, огромная тут подборка. Александр Северов из Москвы называет только один фильм «Огни большого города» Чаплина. Пронзительный, никогда не стареющий фильм. Ирина из фильмов прошлых лет назову «Однажды в Америке», неоконченная пьеса для механического пианино и «За последнее время жизнь других» и «Парк советского периода». Никита Темный называет «Как закалялась сталь». И вот еще одно сообщение мы от Елены. Получили хороший советский фильм «Большая перемена», пишет она. Ну вот такие к этому часу я получил от вас ответы на вопрос, какой ваш самый любимый фильм. Тему культуры, поскольку кино это, естественно, к культуре относится, мы продолжаем. Сейчас у нас на очереди новости культуры, которые начинаются с поисков на ответ «Где жить хорошо?».
Британский журнал «Экономист» опубликовал ежегодную оценку 132 городов мира по качеству жизни населения. Наиболее удобным для жизни городом в мире пятый год подряд признан Ванкувер. Торонто занимает пятое место в рейтинге. Также на первых местах австралийские города Мельбурн на втором, Перт на четвертом, Аделаида и Сидней – шестое и седьмое место. На третьем месте Вена. Замыкают десятку Копенгаген, Женева и Цюрих. Города мира оцениваются по 40 параметрам. Уровень преступности, нестабильность или угроза терроризма, состояние транспортной сети и систем связи, ситуация в области здравоохранения, уровень культуры, состояние окружающей среды и образования. Такие мировые центры, как Нью-Йорк, Токио, Лондон, Гонконг и Париж, не попали в первую десятку именно в силу своего размера и привлекательности. Пробки на дорогах и повышенный уровень преступности снижают их очевидные преимущества в культурной жизни, образовании и здравоохранении. Знаменитая американская группа Eagles выпустит свой первый после 28-летнего перерыва студийный альбом. Он записан на студии Universal. Диск под названием «Long Road Out of Eden» поступит в продажу 29 октября. Премьера сингла «How Long» с нового диска уже состоялась на радиостанциях и музыкальных телеканалах. Существующая с 1971 года группа распалась в 80-м году, но музыканты периодически собирались для совместных гастрольных туров. Главным хитом группы, продавшей в общей сложности 120 миллионов своих дисков, остается записанная в 1976 году композиция «Отель Калифорния». Российская академия театрального искусства выпустила книгу Владислава Иванова «Гассет. Политика и искусство. 1919-1928». Автор – заведующий отделом Театра Государственного института искусствознания. Его монография посвящена периоду в истории Государственного еврейского театра, когда во главе его стоял Алексей Грановский. В 1928 году Гассет, ставивший спектакли на идише, выехал на гастроли в страны Западной Европы с большим репертуаром. После завершения гастролей Грановский стал невозвращенцем. Владислав Иванов считает, что тема еврейского театра в диаспоре – это трагическая тема, в которой есть счастливые страницы.
Да, не удалось мне перед началом этих новостей культуры выговорить фразу «поиск ответа на вопрос, кому, в смысле, где жить хорошо», но в любом случае ответ на этот вопрос вы, видимо, получили, если слушали внимательно. Ну, а сейчас в Москве без четверти 9, и я, как всегда в это время, напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На международном авиакосмическом салоне МАКС-2007 в Жуковском заключены контракты на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Венесуэла планирует купить у России 5000 снайперских винтовок «Драгунова», объявил в еженедельном телеобращении президент Венесуэлы Уго Чавес. Неизвестная инфекционная болезнь стала причиной массовой гибели тюленей у берегов Скандинавии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московский авиакосмический салон, завершившийся в Жуковском, привлекает не только внимание центральной российской печати, но и региональной. И подтверждение этому мы сейчас получим от Надежды Гладыш, которая рассказывает нам о том, что пишут ижевские газеты.
Удмуртия опять делает ракеты и гордится общественным строем. В репортаже с авиасалона «Макс-2007» в Жуковском в программе «Вести Удмуртия» журналист Сергей Пахомов делает акцент на участие оборонных предприятий республики в авиакосмических программах. В кадре знаменитые МиГ-35 и Су-35. Но не отстает Удмуртия и в изделиях, наоборот, мешающих летать. На фоне модернизированного зенитно-ракетного комплекса «ТОР» гендиректор ижевского завода «Купол» Сергей Васильев.
Как правило, когда начинает работать наша машина, самолеты исчезают. Почему? Потому что летчик чувствует сигнал, то, что он взят на сопровождение, ну и делает соответствующие выводы.
Где главная кнопка, которая самолет сбивает?
Новости сезонные. Официальный орган правительства Удмуртии, газета «Удмуртская правда», в конце прошлой недели успокоила читателей насчет холерного вибриона. Штамм был обнаружен в одной из проб воды из Ижевского пруда 8 августа. Исследованный в московском НИИ микроб, штамм объявлен безопасным. Будет ли столь же безопасным новый закон, рассмотренный в Госсовете Удмуртии, сказать пока трудно. Законопроект регламентирует пользование недревесными лесными ресурсами и нахождение граждан в лесу. Журналисты тут же окрестили документ законом сыроежки. Критические аргументы в адрес законопроекта высказывает журналист независимой городской газеты «День» Анна Калачева.
Получается так, что в лес нужно приходить с пропуском, с ордером, пока не выяснено, как это будет называться, бумажка. Разрешение это в бумажном виде нужно будет получать заблаговременно, прийти в рабочее время, естественно, в администрацию, сделать запрос, и через некоторое время вам выдадут ордер, который разрешает вам быть в это время в лесу, и в связи с этим к вам не последует никаких вопросов от контролирующих лиц. Причем в справке обозначен будет срок нахождения в лесу, а если контролирующее лицо обнаружит под пеньком собирающим какие-то ягоды, опоздавшие на 30 минут выйти из этого леса, то, соответственно, имеет право конфисковать у них какое-то имущество, в данном случае транспорт. Всех также возмущает, что нельзя будет собирать березовые веники. Но это только недревесные лесные ресурсы, к которым относятся кора, ветви, ели, мох. Все то, что в первом классе требуется на природоведении и на поделке всяких.
Через год в августе Ижевск отметит 90-ю годовщину восстания рабочих оружейников против большевиков в 1918 году. В советские времена это событие называли мятежом. Газета «Известия Удмуртской Республики» в этой связи публикует большое интервью с руководителем общественной организации «Ижевский завод» Василием Крюковым. Он ратует за возрождение патриотизма, приобщая молодежь к гордости за гражданский выбор предков. По словам Василия Крюкова, Ижевский завод уже наладил постоянный контакт с русской православной общиной в Беркли, университетском пригороде Сан-Франциско, куда после поражения восстания перебрались остатки Ижевской Воткинской дивизии, ушедшие из родных мест с Колчаком. В планах патриота Крюкова несколько настораживает только то, что некоторое время назад вокруг него был громкий скандал, связанный с листовками праворадикального характера, где содержалась методика терроризирования населения. Не будет ли он, руководитель регионального отделения Народного союза Сергея Бабурина, растить патриотов с помощью тех методик и отголосок августовских торжеств? 7 августа был с большой помпой открыт памятник ижевским оружейникам в честь 200-летия Ижевского оружейного завода. А на прошлой неделе «Удмуртская правда» сообщила о пропаже трех бронзовых букв с надписи на постаменте. Рабочие через газету клятвенно заверили, что буквы привинчены намертво, не отодрать. Однако пресс-центр группы «Ижмаш» подтвердил, что ночной акт вандализма имел место. Правда, без успеха. Три буквы уцелели. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Без 10:09 в Москве, стремительно к завершению близится наша программа, наш утренний выпуск программы «Время свободы». Но я посмотрел вот сейчас на экран своего монитора, куда поступают ваши сообщения на пейджер с ответами на вопрос сегодня, который сформулирован так: какой ваш самый любимый фильм? Но больше нет, правда, вот от Станислава Павловича пришло сообщение такого свойства. На телеканале Евроньюз показывали фрагменты из фильма, посвященного аниме. Ксении Политковской. Будет ли фильм показываться на наших каналах? Ну, естественно, этой темой я не владею, но могу Станислава Павловича адресовать. Сегодня же будет программа Анны Качкаевой, как раз смотрим телевизор. Там можно будет и, я думаю, узнать ответ на этот вопрос. Но в любом случае Анне я передам, а уж там... Опять-таки, не знаю, знает ли она ответ на этот вопрос или нет. Ну, в общем, в любом случае, понятно, что с разговором о самых любимых фильмах наших слушателей мы уже на сегодня закончили. Спасибо всем, кто откликнулся, кто перечислил. В этом перечислении вообще много действительно очень хороших и приятных фильмов прозвучало. Ну, а завершает нашу программу, естественно, продолжение рубрики «В Америке сегодня», которая в данный момент посвящена теме спортивной, но это и не удивительно, ведь именно сегодня открывается в Нью-Йорке открытый чемпионат США по теннису. Итак, слушаем наших американских коллег.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Нью-Йорк готов к двум неделям большого тенниса. У микрофона Юрий Жигалкин. В понедельник в Нью-Йорке открывается открытый чемпионат США по теннису US Open. Один из турниров «Большого шлема», победа на которых вносит имя теннисиста в аналы тенниса и вводит в число миллионеров. Впрочем, основные претенденты на победу в US Open хорошо известны по успехам на последних теннисных турнирах. Драматические коллизии, скорее всего, начнутся на более поздних этапах турнира. Поэтому мы с Александром Геннисом решили обсудить социально-культурные аспекты тенниса и прочие гуманитарные аллюзии, связанные с этим видом спорта. Но для начала, Александр, давайте установим. Вы-то сами играете в теннис?
Когда никто не смотрит. Видите ли, Юра, в мое время в школе теннису не учили, у нас была гимнастика. По прусской, как я теперь понимаю, системе движения без рассуждения. Отсюда и любимый спорт первомайских демонстраций – пирамида урожайная, составленная из взаимозаменяемых элементов. Второгодникам поздоровее, правда, в нашем классе помимо гимнастических упражнений разрешали метать гранату. Одна угодила в физрук, но он все равно не отставал. Поэтому теннис до меня добрался уже в Америке. И тут я его сразу полюбил. Особенно смотреть. Это как со стихами. Чтобы оценить чужие, надо писать свои. Да, ты понимаешь, как это трудно, и начинаешь ценить мастерство и грацию чемпионов. В теннисе меня поражает, я бы сказал, историческая природа его жеста. Успех удара зависит от того, какую позу вы приняли до него и какой она оказалась после удара. Другими словами, игра без мяча еще сложнее, чем с мячом. У меня обычно так и получается, потому что до мяча я на корте добираюсь редко. Но чем хуже я играю в теннис, тем чаще я о нем рассуждаю.
Чем же именно этот спорт заслуживает интеллектуального внимания?
Каждый поединок разыгрывает мистерию, которую, подражая неспортивному Ницше, я бы назвал «рождение цивилизации из духа недвижимости». Старинные, еще феодальные правила позволяют теннисисту вступить во владение ограниченным, как огород, пространством. Причем за нерушимостью границ следят не алчные соседи, а беспристрастные судьи. Наглядность межи вносит в демократическую теннисную жизнь ту определенность, которой ощутимо недостает тоталитарным, как геополитическим, так и армейским проектам. Не от моря до моря, не от забора до обеда, а отсюда до туда, пока хватит сил.
То есть корт – прообраз своей земли, как основы личной независимости.
Вот именно. Поэтому теннис, в отличие от геральдического футбола, прижился в новом свете. Они идут друг друга, ибо теннис – это свобода, смиренная конституцией. Обратите внимание на тот факт, что теннис стал любимым спортом Нью-Йорка, города, одержимого недвижимостью. Не случайно теннис стал так популярен и в Москве, которая, пожалуй, уже догнала Нью-Йорк в своем жгучем интересе к квартирному бизнесу. Похоже, что это почти универсальное правило. В посттоталитарных странах теннис появляется вместе с первыми ростками частной собственности. Характерно, что Ельцин увлекался теннисом.
А Путин, как мы знаем, борьбой.
Но это тоже вид единоборства, только без сетки. Между тем, в ней в сетке все дело. В теннисе, как на Диком Западе, своим мало владеть. Его надо еще отстоять. Вот почему на корте установлена сетка. Она мешает передраться противникам. Именно сетка не дает превратить дуэль в потную схватку. И теннис остается сухим, чистым, неконтактным спортом, как перестрелка. В теннисе есть чистая радость агона, которую описал Мандельштам в гениальном, как все у него, стихотворении. Оно так и называется – теннис. Он вершит игры обряд, так легко вооруженный, как отический солдат в своего врага влюбленный.
И, естественно, поэтому-то на теннис так приятно смотреть.
Особенно с тех пор, как на корте появились красавицы в славянском духе с легким английским акцентом. Но нечто античное о них все равно осталось. Одетые в белое, словно кариатиды, не нуждаясь, как весталки, в мужской опоре, они амазонками покоряют Запад. И главное, не в сапогах, а с голыми коленками, легко и играючи. Как это сделано на US Open в прошлом году Шарапова. Неудивительно, что у русских болельщиков она вызвала прилив патриотического восторга, который, на мой взгляд, лучше всего выразил заголовок в «Новой газете». «Хороша Маша и наша». Правда, сама Шарапова дипломатично обеспечила себе поддержку и местных поклонников, заявив, что американский титул ей дороже всех других, потому что за него она борется в своем любимом городе – Нью-Йорке.
Александр Генис пытался разобраться в культурно-эмоциональных корнях нашей привязанности к теннису. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Легендарная группа Эрика Клэптона «Крим» подошла в свое время к этой теме более поверхностно, сочинив песню «Сыграем в теннис». Twice upon a time in the valley of the tears, the auctioneer is bidding for a box of fading ears, and the elephants are dancing on the graves of squealing mice. Anyone for tennis?
Теннисе завершает наш утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мне, ведущему Олегу Винокурову и продюсеру Екатерине Высоцкой осталось лишь попрощаться с вами, пожелать удачной наступающей недели, ну и, естественно, призвать вас не выключать свои приемники, потому что вот-вот уже начнется программа «Свобода в 9» с Виктором Нехезиным.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.